Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о прямой линии Путина и о ключевой ставке Центробанка. Прямые линии, в которых Владимир Путин отвечает на заранее заготовленные вопросы населения, проходят в России с 2001 года. В этом году прямая линия была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, продлилась почти 4,5 часа и никаких откровений не принесла, иронизирует политолог Владимир Пастухов.
Собственно, цель этих многочасовых камланий одна – стать нарезкой в пропагандистских мини-сериалах, распылиться тысячу ядовитых тезисов в многомиллионных тиражах официальных изданий. Каждому тезису будет для усиления добавлен какой-нибудь доверенный толмач, который расцветит сухую речь вождя красками бытового юмора. Просто раньше это были шелестящие на ветру страницы какой-нибудь правды, а сегодня – глянец монитора. Сути дела это не меняет.
Со старой пластинкой сравнивает Путина на своем канале публицист Александр Невзоров.
Нельзя сказать, что он вчера был как-то особенно, исключительно омерзителен. Нет. Все было, как всегда, в черепе диктатора в нужный момент. Игла опустилась на пластинку, и с этим кхеканьем и древним шипением президент России начал издавать осточертевшие звуки. Набор звуков был абсолютно тем же, что и всегда. Но, правда, само действие включало чуть побольше, чем обычно интермедии. Но, в общем, все равно мероприятие получилось банальным и тоскливым, а особенно в сочетании с запрограммированностью, лживостью и банальностью речей. Я подозреваю, что недовольны были даже фанатики кремлевского упыря.
Одну и ту же мысль видит за путинскими выступлениями журналист Олег Пшеничный.
Видя в ленте очередные цитаты, подумал, что с каждым таким сеансом умственного и нравственного стриптиза Путин подробно доносит до страны и мира в основном одну мысль. А что вы мне сделаете? Кхе-кхе.
Есть и еще одно важное послание, комментирует на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Вот есть в путинском режиме такой ритуал, о котором потом будут писать книжки. Кстати, такой же был у Чавеса, похожий, вот у него тоже был такой... прямая линия с президентом, Рузвельт выступал по радио. Ну, то есть вот есть какие-то такие способы коммуникации с населением, которые политики используют. И вот у Путина есть такая форма самопрезентации, прямая линия. И смысл, я повторюсь, даже не дать ответ на вопросы, а просто показать, что вот есть, он на месте, он бодр, в себе, здоров, все контролирует, не плачет, не бьется в истерике. Кстати говоря, он был гораздо спокойнее в этот раз, чем в прошлый, что тоже плохо, потому что были у него пресс-конференции, где он заводился, дергался, значит, видно было, что его какие-то темы сильно триггерили. В этот раз, как мне показалось, ну, он, во всяком случае, демонстрировал определенное спокойствие, что, конечно... неприятно. Мне, как человек, которому Путин очень сильно не нравится, мне, конечно, все это неприятно. Я бы хотел, чтобы он, конечно, дергался, истерил там и нес какую-нибудь ужасную чепуху. К сожалению, этого не было.
Но кое-что ужасное в речи все же было, отмечает политолог Александр Морозов.
Ничего не сказал. 4,5 часа того же самого, без всякой определенности, кроме одного. Давайте мы ударим по Киеву гиперзвуковой баллистической ракетой.
Многих комментаторов до глубины души потрясло предложение Путина провести с Украиной высокотехнологичную дуэль, чтобы проверить, справится ли с орешником западное ПВО. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, сказал Путин. Это новый уровень безумия, комментирует украинский журналист Виталий Портников в беседе с Игорем Яковенко.
По сегодняшней прямой линии Путина стало очевидно, что он совершенно не чувствует себя уставшим и утомленным, что он готов продолжать войну, что в его представлении о войне ничего не изменилось. Более того, он говорит, что это движуха, он это вообще все воспринимает с энтузиазмом. И я бы сказал, что мы увидели новый уровень безумия. Я тут совершенно согласен с президентом Владимиром Зеленским, когда он охарактеризовал саму эту идею. А давайте проведем испытание орешника в Киеве. Вы свезете все системы ПВО, а мы бахнем орешником и посмотрим, кто кого. Вы это не на новой земле где-то испытываете. Вы предлагаете испытать ракету, которую вы называете мощной, самой мощной, такой, которая может заменить ядерный удар в городе мирном. Просто посмотреть, как работает западная система противовоздушной обороны. А если эта ракета, допустим, отклонится от курса, или будет сбита, кстати говоря, и ее осколки упадут там на детский сад, на больницу, на школы, на жилые дома, то это вообще не, совершенно не беспокоит ни Владимира Путина, ни, судя по всему, его соотечественников, которые вообще находятся под властью опалоумевшего человека. Потому что вот этот пассаж, вызываю вас на дуэль, но не буду сам стреляться, я орешник, вы ПВО, и давайте, так сказать, просто посмотрим, какое количество людей погибнет, если вы не забьете.
Давайте поиграем. Давайте поиграем.
Да, давайте поиграем жизнями тысяч людей. То есть либо ты признаешь, что эта ракета никому не может принести никакого ущерба, либо ты сознательно хочешь поиграть жизнями тысяч людей в огромном городе. Тогда почему бы в Москве это не сделать? Запустить орешник из Беларуси, привезти в Москву средства противовоздушной обороны, поставить эти средства противовоздушной обороны на Красной площади и посмотреть, уцелеет Кремль или нет. Тоже хорошая идея, между прочим. Ну, заодно да. Будет возможность провести реставрацию, какой-нибудь новый Бородин обогатиться, а то как-то давно не ремонтировали.
Обычно дуэль – это поединок, в котором право на удар имеют обе стороны, напоминает политолог Иван Преображенский.
Насчет дуэли. Важнейший принцип дуэли – равенство оружия дуэлянтов. Равенство самих дуэлянтов в смысле того, чем дуэль для обоих может закончиться. Дуэль по-путински – это совсем другая вещь. Дуэль по-путински – это как было с Политковской, с Немцовым, с Навальным. Когда противник безоружен, а желательно еще и лишен свободы. И Украине Путин предложил такую дуэль, где летальное оружие есть только у одного из дуэлянтов, где у него, Путина, есть пистолет, а у противника только право уклоняться от пуль. Путин с этой идеей дуэли открытым текстом признал себя подлецом. Причем подлецом трусливым, который на настоящую дуэль ни за что не придет. Не явиться на дуэль всегда считалось тягчайшим бесчестием, но честь для Путина – пустой звук.
О том, что понятие чести Путину глубоко чуждо, говорит и оппозиционный политик Гарри Каспаров на канале «Форум Свободной России».
Ну, как можно всерьез воспринимать там, бахвальство Путина, что соберите там все западные средства ПВО в Киеве, мы ударим орешником. Ну, не знаю, это выходит за рамки какого-то уже там, серьезного разговора просто. Да? Ну, а можно сказать, я не знаю, ну, Зеленский, когда вот соберите все ваши ПВО, а мы ударим томагавком. Сейчас получим из Америки и ударим по Москве. Ну, это не разговоры серьезного политика. Ну, Путин никогда политиком серьезным не был. Это, в общем, очень искушенный вот в этих уличных разборках мафиози, который действительно вот эти свои такие природные инстинкты выживания очень удачно применил в мутной там, воде российской политики. Вот. Но, в принципе-то, нутро-то осталось то же самое. В общем-то, нутро трусливого гопника, который, в общем, получив по заднице, начинает убегать просто, когда выясняет, что вытащенная имфинка, она никому не грозит. Увы, просто вот этот гопник столько лет терроризирует свободный мир по причине тотальной импотенции тех, кто находится с другой стороны.
На прямой линии Путин заявил, что Россия развязала войну без особой подготовки, потому что дальше невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация ухудшится. Это высказывание комментирует политолог Аббас Галямов.
Это он так пытается оправдать неудачи, объясняет, почему вместо блицкрига Россия получила кровавую трехлетнюю мясорубку без всяких шансов на победу. Но вообще-то это вопрос принципиальный. На месте патриотической общественности я бы потребовал прояснить, а что именно было невозможно терпеть, и в чем именно ситуация для России ухудшалась. Почему нельзя было отложить нападение на 2-3-4 месяца с тем, чтобы произвести подготовку и не лезть на рожон неготовыми? В первые месяцы войны из-за этой неготовности Россия потеряла много тысяч солдат и офицеров. Должен кто-то за это ответить.
За годы войны Путин, по его словам, стал меньше шутить, но это не помешало ему начать выступление шутки. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой, хочется движухи. Эта характеристика войны тоже потрясла многих комментаторов. О слове «движуха» рассуждает на своем канале «Турковый словарь» кандидат филологических наук, журналистка Ксения Туркова.
Слово «движуха», ну, во-первых, оно очень разговорное, оно такое бытовое, мы его используем в повседневной жизни. Это, скажем так, слово не из лексикона политика, не из лексикона какого-то публичного деятеля, ничего в нем такого страшного нет, но оно просто уж очень бытовое и разговорное. Мы можем сказать, что какая-то движуха там у нас пошла на работе, или, описывая новости, мы можем сказать, что где-то там началась движуха, я не знаю, там во Франции, в французском парламенте. А вот я слышал, что пошла движуха там по такому-то вопросу или по сякому вопросу. То есть это очень ходовое бытовое слово. И называя движухой войну, вы понимаете, что он делает? Он помещает войну в контекст такого чего-то абсолютно банального, бытового, привычного. Это такая банальность зла, тривиализация зла, если хотите. И тут можно вспомнить, что совсем недавно независимый экспертный совет конкурса «Слово года», в который я тоже вхожу, выбрал главные слова года. И как главное антислово, в качестве главного антислова, то есть антиязык, это язык пропаганды и так далее, назвал слово «ядерка». Ядерка – это слово из того же, из той же категории, что и молочка, ювелирка, молочко-молочные изделия, ювелирка-ювелирные изделия, кондитерка, кондитерка, кондитерские изделия и так далее. Очень много этих слов, которые многие не любят. Там молочка – это просто всегда слово в топе самых ненавистных слов. И вот теперь туда же добавилась ядерка. То есть что-то такое, понимаете, ядерная война, ну подумаешь, ну разве это страшно, гибель человечества? Это вот что-то из того же разряда, что кондитерка и молочка, пошел в магазин за молочкой, а тут вот может случиться ядерка. Опять помещение, такое сюсюканье, как говорит куратор конкурса «Слово года» Михаил Эпштейн, заигрывание со злом, со страшным явлением, вот такое сюсюканье со смертью. А мы знаем, что одной из центральных линий российской пропаганды с начала войны против Украины стало именно воспевание смерти. Но тут речь идет уже даже не о воспевании. Наступил другой этап. Теперь не воспевание смерти, не то, как классно умереть за вождя и за Россию, там, традиционные ценности и так далее. Бог знает еще за что. Теперь это банальность, это вот такая обыденность, это повседневность, это то, к чему мы должны привыкнуть. Ядерка, ну и подумаешь, ну шарахнем там почему-то и так далее. То есть смерть, война, гибель, самое страшное вообще, что может случиться, и убийство граждан другой страны, там гибель своих граждан и все остальное, все это помещается вот в этот контекст банальности, банальности зла. Вот это самое страшное, наверное, что можно отметить. Война как движуха.
Такие шутки – признак социопатии, пишет экономист Константин Сонин.
Путин, конечно, не просто социопат. Он в такой стадии распада личности, что не может контролировать то, что говорит. Открывая сегодняшнюю пресс-конференцию, он пошутил, что русские, мол, не могут без движухи, и потому начали войну. За 3 года русско-украинской войны убиты сотни тысяч людей, мирных украинцев и солдат с обеих сторон, разрушены, стерты с лица земли десятки городов и сел. Но социопату кажется, что шутки про войну смешны.
Вопросом, связанным с войной, Путин уделил почти час из 4,5, подсчитала «Новая газета Европа». Вдвое меньше времени, по 30 минут, досталось темам социальной политики, экономики и здравоохранения. При этом Путин почти столько же времени, 20 минут, проговорил о суверенитете. Что под этим подразумевается, знает только он сам. Свою версию предлагает политолог Станислав Белковский на канале «Популярная политика».
Суверенитет по-путински – это «что хочу, то и ворочу». Это полная независимость принимаемых им решений и собой системы власти от каких бы то ни было внешних игроков и обязательств. Режим его укрепился, он считает, потому что, ну, во-первых, возникли прекрасные поводы для дальнейшего закручивания гаек. Гайки были закручены. Значительная часть людей, которые не согласны с тоталитаризмом и войной, покинули Российскую Федерацию или оказались в тюрьмах, а значит, режим стал прочнее, чем был. И там, где Путин должен был оглядываться на Запад и на какие-то нормы приличий, война избавила его от необходимости это делать. Вот что такое по-путински суверенитет.
На экранах при этом высвечивались вопросы куда более приземленные, например, о нищенских пенсиях или слишком высоких ипотечных ставках. Но Путин отвечал на другие вопросы, пишет оппозиционный политик Михаил Ходорковский.
На 3-м году войны, когда миллионы россиян хотят знать, когда закончится война, когда мобилизованных вернут домой, как выживать при ставке 21% и инфляции под 10%, что будет с ценами и санкциями, Путин отвечает на следующие вопросы. Грозный, красивый город? Почему орешник назвали орешником? С кем из исторических личностей вы бы выпили чаю? Как вы изменились за 3 года? Чей портрет висит у вас в кабинете? Похоронить Ленина или нет? Можно ли запретить мат и порно? Есть ли у вас мечта? И это все 4 часа. Страна про одно, стареющий диктатор про другое. Как долго такое может продолжаться? Исторический опыт показывает, если люди готовы терпеть, иногда долго. Но обычно вдруг, как бы на пустом месте, режим проваливается в пропасть. Одно важное и неверное решение, за которым последует неверная реакция на реакцию, и все. А потом людям десятилетиями восполнять упущенное. Впрочем, это уже неизбежный итог четвертьвекового пребывания у власти.
Во второй части подкаста поговорим о российских финансах и о драме, которая развязалась вокруг ключевой ставки Центробанка. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарёва. Инфляция в России все усиливается, и от Центробанка в этой связи ждали очередного повышения ключевой ставки. Предполагалось, что руководство ЦБ объявит об этом на пресс-конференции 20 декабря. Но Эльвира Набиуллина заявила, что ставка сохранится на прежнем уровне – 21%, что стало для всех сюрпризом. Официальное объяснение Центробанка комментирует на своем канале журналистка Фарида Курбангалеева.
Почему так произошло? Официальное объяснение. С ноября существенно замедлился рост кредитования. А значит, денежно-кредитная политика, которую проводит Центральный банк, вероятно, достигла уровня жесткости, необходимого для охлаждения экономики и замедления инфляции. Дополнительные сигналы, которые говорят о начале охлаждения, бизнес сокращает инвест-программы, снижается запрос на рабочую силу. Ключевое слово в предыдущем абзаце – «вероятно». Центральный банк признает, об этом было сказано и в пресс-релизе, и на пресс-конференции Набиуллиной, что нет уверенности в устойчивости нового тренда, и нужно время, чтобы оценить подстройку экономики к новым условиям. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 14 февраля.
Банки действительно стали меньше кредитовать бизнес, комментирует экономист Сергей Алексашенко на канале издания «Инсайдер».
Кредит действительно пошел вниз, в ноябре пошли первые сигналы. Мои разговоры с участниками рынка говорят о том, что практически все крупные банки остановили выдачу корпоративных кредитов. Но это случилось не потому, что кредиты дорогие. Предприятия готовы брать. Они готовы брать и по 27, и по 28, и по 29, и по 30%. Им просто не дают, потому что Центральный банк одновременно с этим ввел дополнительные нормативы регулирования банковской деятельности. Ну, то есть фактически запретил банкам выдавать кредиты, потребовав создавать новые резервы. Вот. И в этом отношении сказать, работает ставка или не работает, крайне сложно. И то, что говорили Набиуллина и Заботкин на пресс-конференции после заседания Совета директоров, это то, что Центральный банк перешел от оценки текущего состояния инфляции к своим прогнозам. То есть, если мы посмотрим пресс-конференции предыдущие, то все комментарии сводились к тому, инфляция ускорилась, инфляционное давление усиливается, и поэтому мы повышаем ставку. А на этот раз логика Набиуллиной была другой. Мы смотрим вперед. Мы считаем, что условия денежно-кредитной политики уже достаточно жесткие, и поэтому не нужно больше повышать ставку, что эта повышенная ставка начнет работать, и инфляция будет снижаться. То есть мы как бы смотрим вперед, мы прогнозируем, как зуб даю, что инфляция пойдет вниз. И это, наверное, вот такой как кредит, который Набиуллина просит дать себе, кредит доверия, потому что, ну, с моей стороны, все, что я видел в предыдущие 10 лет действий команды Эльвиры Набиуллиной, ну, особыми прогностическими способностями они не обладают.
Но большинство комментаторов считают, что главная причина сохранения ключевой ставки на прежнем уровне – это давление со стороны патриотической общественности. Комментаторы из противоположного лагеря считают, что патриоты тем самым способствуют развалу российской экономики. Олег Лужнов.
Вчера случился очередной поворот системы, который многие пока не заметили или недооценили. Один из последних бастионов рыночности экономики Российской Федерации рухнул. Я говорю об условной независимости Центрального банка РФ. Коллективный ястребиный Путин задавил Эльвиру Набиуллину и заставил ее сохранить ключевую ставку в 21%. Она подчинилась, опустила глаза и подчинилась. Это очень хорошо. Главное, не мешать дураку. Набиуллина достаточно долго мешала коллективному геостратегу самоубить свою экономику, за что, конечно же, заслужила отдельный котел в аду. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а рано или поздно пятикантропы типа Сергея Миронова своими криками-визгами добьют монетарную науку. У них это получилось. Теперь я просто уверен, что они начнут развивать успех и продолжать наступление на здравый экономический смысл. Пусть вас не смущает слово «здравый», оно совершенно не означает одобрение действий российских властей, монетарных в данном случае. Оно означает только то, что прежние действия ЦБ позволяли преступной власти быть чуточку эффективнее, совершая свои преступления. Хорошо, что пятикантропы победили. И аминь, как говорится.
Повышение ключевой ставки приводит к тому, что граждане берут меньше кредитов, тратят меньше денег и тем самым тормозят инфляцию. Но в России инфляцию разгоняют в том числе огромное вливание денег в экономику из бюджета. Страна вкладывается в военную промышленность, платит гражданам за участие в войне, и денег на рынке все равно оказывается много. О том, что еще мог бы сделать в таких условиях Центробанк, рассуждает экономический обозреватель Борис Грозовский на канале «Разворот».
Ситуация, да, уже перестала быть рыночной, но как могла бы выглядеть альтернатива? Наверное, примерно следующим образом. То есть руководитель ЦБ мог бы сказать, что да, ребята, значит, в ситуации войны никаких 4-5% инфляции вам не видать, на это мы рассчитывать не можем и даже не будем пытаться. Сейчас у нас официальный 9-10, если будет 12, ничего страшного, давайте пока идут боевые действия, поживем с инфляцией 12%. И тогда, если принять такое решение, а это вполне могут экономические власти сделать, что инфляция 12% в данный момент для нас нормально, предел мечтаний, может быть, и хуже, и так далее. Тогда не нужны такие игры с процентной ставкой, значит, инфляция 10%, не обязательно повышать процентную ставку до 21%, она может быть ближе к уровню инфляции. И на что это повлияет? Собственно, вот в 23-24 годах российская экономика довольно быстро росла, и сейчас идет как бы спор о том, будет ли замедление жестким или мягким. Мягкая посадка или жесткая посадка, как это обычно называют. Но вот сейчас дело потихоньку склоняется к жесткой посадке, то есть к резкому замедлению темпов роста.
Коротко и ёмко комментирует решение Центробанка блогер Анатолий Несмеян.
Оценивать это решение сложно, так как хороших решений все равно нет. Их вообще нет, так как проблема высокой инфляции к ЦБ не имеет никакого отношения. Он не уполномочен управлять источником инфляции, а именно СВО. Пока боевые действия продолжаются, все остается по-прежнему. ВПК будет пухнуть за счет всей остальной экономики, но у этого перераспределения есть предел, за которым последует стагнация, а затем рецессия. И все это на фоне растущей инфляции. Поэтому ЦБ поступил так, как режиссер порнофильмов, хлопнув дверью со словами «А теперь трахайтесь, как хотите».
У проблемы российской инфляции в конечном счете есть только одно хорошее решение, комментирует экономист Владимир Милов на канале Майкла Наки.
Ставка не решает проблему инфляции, но если перестать регулировать рынок жесткой денежной политикой, то инфляция вообще уйдет в отрыв. То есть сейчас она высокая, а будет как бы очень высокая, потому что ее просто ничего не будет сдерживать.
То есть, условно, она растет, но если бы не было повышения ключевой ставки, она бы росла еще более высокими темпами.
Точно. Потому что ее причины абсолютно вот базовые, связанные с структурой вот этой вот военной экономики, да, которая находится в международной изоляции, испытывает дефицит кадров невероятный и подогревается вот этим бюджетным вбросом денег, за которым не успевает производство, потому что нету технологий, нету доступа к рынкам мировым там, и прочее. Да? Вот эта штука, она все равно будет разогревать инфляцию, на это ставкой не повлияешь. Но если ставку сейчас, давление ставки ослабить, то инфляция будет еще выше. Здесь как бы вопросов нету. Да? Поэтому, помнишь, когда мы это обсуждали, я и говорил, что оба варианта плохие. То есть и вариант Набиуллиной, и вариант Чемизова. Набиуллина как бы ставкой будет просто уничтожать экономический рост, а Чемизов хочет, чтобы ставку снизили, но платить за это мы будем гиперинфляцией. То есть или охлаждение экономики, или гиперинфляция, или и то, и другое. Единственный хороший вариант – это завершить войну.
Центробанк просто отложил болезненные меры на потом, пишет публицист Андрей Никулин.
Решили не портить населению и бизнесу настроение на новогодние праздники, как и итоговый отчет на статистические доклады за год. Но вероятность того, что в конце января или в феврале ставка все равно будет повышена, причем теперь уже до 24-25%, только выросла.
Так же считает экономист Игорь Липсиц. Кстати, накануне того самого заседания Центробанка он совершенно точно предсказал, что ключевую ставку оставят на прежнем уровне, в интервью каналу Ходорковский Лайв.
Я думаю, что в этот раз, вот завтра, они сохранят ставку 20%, а вот уже в январе, в феврале там 23-25%, как бог сказал, так оно и будет. Я думаю, что картина будет такая. Сейчас же сам Центробанк накачивает деньги в экономику, так что уж очень изображать борьбу. Кроме того, кроме Набиуллиной, в аппарате государства есть много разных ведомств. И сейчас они все объединились против ЦБ. Набиуллину назначили главным ответственным за все беды российской экономики. Как это хорошо написали кто-то, я даже восхитился, какое старое слово всплыло. Формируется фронта против, значит, Набиуллины. Какая прелесть, какие старинные слова. То есть масса организаций, масса политических государственных структур, они решили, что надо свалить все беды на Набиуллину, что она своей ставкой разрушает экономику, мешает жить и процветать народу России. Ну, поэтому я думаю, что она сейчас сыграет красивую игру. Дескать, мы вот тут прислушались, мы сохранили ставку, но, видите, не помогает, не утихает, поэтому уж в январе-феврале не обессудьте, тут уж будет вам по полной.
Игорь Липсиц уверен, что насчет инфляции официальным цифрам верить не стоит. На самом деле она ближе к 17%. И высокая ставка Центробанка это косвенно подтверждает. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, мы будем рады вашим лайкам и комментариям. До скорой встречи!